Глава 12. Фредерик Дрюм плавает без трусов, но в купальной шапочке. И на высоте 11 тысяч метров над Европой, не спеша, выпивает полбутылки «Шато Марго» 1981-го. Он медленно погрузился в воду. Она была подогрета, так что разница в температуре между ней и воздухом почти не ощущалась. В этот утренний час Фредерик был один в роскошном бассейне отеля «Терминус», расположенного вблизи от вокзала Сен-Жан в Бордо. Он купался без трусов. Время с 10 до 11 было отведено для мужчин. Но шапочку пришлось взять на прокат. Так было записано в правилах. Оттолкнувшись от стенки, Фредерик медленно поплыл, чувствуя, как вода ласкает ноющие мускулы. Потом нырнул, всплыл в середине бассейна и лег на спину, рассматривая хитроумную мозаику вокруг больших белых стеклянных куполов на потолке. Теперь он был свободен. Все передряги позади. Полиция допрашивала его долго и придирчиво. Приехавший из Англии Стивен Претт подтвердил показания Фредерика, высоко оценил его работы по дешифровке древних текстов, рассказал, что Фредерик обращался к нему за сведениями об амиловом спирте Делкиголь. В конце концов, французская полиция и пресса убедились, что Фредерик невиновен в преступных действиях, связанных с толкованием линейного письма «Б». Убедились, что его записи попали в руки людей, совершенно лишенных совести, что он сам далеко не сразу разобрался в их хитросплетениях. Очень уж все выглядело невероятным. Понадобилось время, чтобы понять, что к чему. Полиция сама уже вышла на след. В тот день, когда Фредерик обратился за помощью и попросил прислать отряд полицейских в Шато-Поне, как раз начиналась проверка чинов в замках, которых в области насчитывается около 1000. Полиция связала появление Делкиголя с исчезновением людей, но на осмотр всех цехов ушла бы не одна неделя. Когда настала бы очередь Шато-Леопоне? Раньше, чем кислота стерла бы все следы в том чане. Уничтожила останки 7 человек, а то и 9, если считать его и Женевьеву. Французская полиция не выразила благодарности Фредерику Дрюму. Правда, несколько газет воздали ему должное. Петитом, французы. Фредерик подплыл к бортику и развернулся. Шапочка была велика, ее приходилось поминутно поправлять, чтобы не сползала на глаза. Майя Мануэлла была мертва. Она выстрелила себе в висок. Ее брат месье Кардиль, он же Хорхе Гордилейро, тоже был мертв. Погиб от увечий, которые получил, когда своим телом вышиб стекло из створки огромных дверей. Бывший заведующий производством в Шато-Азон Марсель Оливье был мертв. У полиции не возникло никаких подозрений в связи с его смертью, а Фредерик держал язык за зубами. Но братья-близнецы, виноградины Антонио и Жуао, остались живы. И они рассказали. Рассказали все, что требовалось полиции. Наживо. Все 5 надеялись разбогатеть, если удастся производить приятное на вкус красное вино, крепостью выше 17%. Жажда наживы побудила братьев Рибейра участвовать в зверских преступлениях. Деньги были побудительным мотивом действий Майи Эммануэллы и ее брата. Утопическая мечта свергнуть отца с его престола, отомстить ему и осчастливить нищее селение Каникаль на восточном побережье Мадейры толкнула их на преступление, какого еще не видывала Франция. Жажда наживы и слепая любовь погубили лучшего в округе винодела Марселя Оливье. Братья Рибейра клялись, что ничего не знали о вреде Делкиголя. Дескать, вся компания была потрясена, прочитав высказывание специалиста об анонимной пробе. Однако они успокаивали себя предположением, что слова о долговременных вредных последствиях — чистейшая выдумка, поскольку никто еще толком не проверял Делкиголь. Что до несчастных семи жертв, опущенных живьем в смесь масла и меда, то близнецы уверяли, что те находились под наркозом и не испытывали боли. Особые дрожжи для производства Делкиголя были получены и выделены. Дальше они сами размножались. Так что больше убивать людей не было нужды. Говорили братья Рибейра, которым предстояло искупить вину всей пятерки. В Сент-Эмильонском морге стояло семь гробов. Похороны семи жертв должны были состояться одновременно. В истории знаменитого красными винами прелестного средневекового городка появился черный траурный день. Линейное письмо Б. Фредерик снова перевернулся на спину. Прямо хоть утопись. Братья Рибейра рассказали и про отличный наблюдательный пункт на колокольне, где открывался вид на все четыре стороны. Сверху они могли следить за всеми передвижениями Фредерика Дрюма и поддерживать связь по радио с Марселем Оливе. Близнецы дежурили по очереди. В Сент-Эмильоне знали только одного Рибейру. Очень удобно для алиби. Марсель Оливе. Это он устроил ловушку в лесу между Шато Фижак и Шато Шеваль-Блан. Он столкнул Фредерика с парапета у старого монастыря. Он намалевал себе страшную рожу, чтобы напугать Фредерика. Но трюк с опасными шершнями придумал Хорхе Гордилейру. Ловушку в каморке над колоколом устроили близнецы. Каморка над колоколом. Это там Фредерик понял, наконец, что к чему. Удары колокола не свели его с ума, напротив, свели воедино разбежавшиеся мысли, ярким лучом осветили темную стену, на которой он сумел прочитать нужные слова. Сперва одно. Одно простое слово. «Дескупе», что означает по-португальски «извините». «Дескупе», — сказал месье Кардиль, когда у камина в дегустационном зале «Шато Леопоне» задел коляской Фредерика. «Не пардон, а дескупе». «И еще, как ваш маленький ресторанчик там, на севере? Откуда он знал, что у Фредерика Дрюма там маленький ресторанчик?» Дальше перед глазами Фредерика возникли два лица — Майи Мануэллы и парализованного владельца замка. Одни и те же черты — тонкие, чистые, поразительно похожие. Недаром тогда на площади он спрашивал себя, где мог раньше видеть месье Кардиля? Где-нибудь в другой стране? И не сообразил, в чем дело. Там и тогда, на площади. Только потом, под оглушительные удары колокола. Фредерик вылез на бортик, отряхнулся от воды и взял купальное полотенце. Посмотрел на свое тело. Синяки и ссадины. След от проволоки поперек живота. Это метено надолго. Линейное письмо Б. Жертвенный обряд минойцев. Быки. Смертельно раненые, еще живые девушки. Кувшин с медом. Брожение. Кости в больших кносских пифосах, которые не заинтересовали археолога Эванса. Созревающее в этих пифосах вино. Смысл текстов линейного Б был очевиден. Он был очевиден давно. Майя Мануэлла послужила связующим звеном, которого он долго не видел. Связующим звеном между Сент-Эмильоном и Осло. Она знала, что рано или поздно Фредерик узнает. Тем самым он стал угрозой, которую непременно следовало устранить. Она последовала за ним в Сент-Эмильон, сказав Тобу, что отправляется на Мадейру. И укрывалась в замке брата. В каморке над грохочущим колоколом Фредерик прочел на стене заключительные строки. Быки были спущены с привязи. Фредерик тщательно вытерся полотенцем, посмотрел на стенные часы. До визита в больницу еще целый час. Словно в бреду он потащил за собой в лес двух полицейских. Они неохотно последовали за ним. Он застал Женевьеву там, где оставил ее. Она сидела в подземном тайнике, прижимаясь к стене и дрожа от холода. На полу перед ней лежали грязные носки. Она гладила их, точно живых комнатных зверушек. Женевьева встретила его словами, которые затем повторяла снова и снова. «Шишки становятся меньше. Он скоро придет за мной. Сейчас, наверное, уже ночь». И все. Фредерик никак не мог поймать взгляд Женевьевы. У нее были пустые глаза, устремленные куда-то сквозь него. Он обнял девушку, но она продолжала шептать все ту же бессмысленную фразу. Полиция вела себя грубо. Их разлучили, его затолкали в автомобиле, заперли, ее увезли на другой машине. Всю первую ночь он провел в камере предварительного заключения. Когда же на другой день его, наконец, отпустили, и Фредерик вернулся в гостиницу, он дозвонился до отца Женевьевы и узнал, что ее поместили в больницу в Бордо. Стивен Прэтт, прибывший в Сент-Эмильон, помог ему. Заказал номер в гостинице в Бордо. Выяснил, в какой больнице находится Женевьева Бриссо, после чего возвратился в Англию. А Фредерик остался в отеле «Терминус» с тем, чтобы на другой день вылететь домой, в Осло. Ну, а дальше? Что дальше? Фредерик Дрюм, или Грим, вернется в Осло, в свой пансионат. В свой ресторан из дегустационной поездки в Сент-Эмильон, Франция. Дегустация! Какой дивный вкус во рту! Он поежился, стряхивая из себя последнюю каплю воды, и пожалел, что не может уплыть с ней куда-нибудь. Больница Сен-Мишель находилась недалеко от гостиницы, и он решил пройтись пешком. Настроение было отвратительное, хуже некуда. Купание в бассейне не принесло облегчения. Мысль о том, что дела Женевьевы Бриссо, по всей вероятности, очень плохи, неотступно преследовала Фредерика. Ему стоило величайшего труда добиться разрешения главного врача навестить Женевьеву до отъезда в Норвегию. Врач твердил, что ей нужен покой, полный покой. В конце концов, удалось все-таки его уговорить. Фредерик Дрюм чувствовал себя во Франции персона нон грата. Ничего удивительного. Каких только собак не вешали на него газеты. Были такие, что возлагали на него всю вину за случившееся. Дойдя до площади Ренадель, он пересек ее по диагонали, поглядел на солнце и чихнул. Последнее время его буквально преследовал чих. Спустился к воротам Монне и через них вышел на широкую улицу Карпентер. Задержался у газетного киоска, чтобы купить монт. Сегодня в ней ничего не говорилось о преступлении в Сент-Эмильоне. Фредерик знал, что больница помещается где-то рядом с одноименной церковью. Порыскав, обнаружил вход. Прочел на доске «Психиатрическая клиника» и весь передернулся. Близнецы рассказали, зачем была похищена Женевьева. Майя Мануэлла была вне себя от ярости, когда им не удалось обезвредить Фредерика. И, узнав, что он встречается с Женевьевой, приняла свои меры. Она подстерегла девушку вечером после работы. Как ей удалось уговорить Женевьеву выехать из города по южной дороге, братья не знали. Им было только сказано, чтобы встречали Майю в условленном месте. Дальше они уже на своей машине доставили усыпленную жертву в шато Леопоне. Приманка. Женевьева была нужна, чтобы заманить в ловушку Фредерика Дрюма, заставить этого хитреца махнуть рукой на осторожность. Ее держали в заперти, и Хорхе Гордилейро предложил проверить на ней действие Делкиголя. Она отказалась пить добровольно. Тогда они пустили в ход пластиковый шланг и резиновую грушу. Один Хорхе Гордилейро знал, сколько Делкиголя в нее влил таким способом. А Хорхе Гордилейро был мертв. Фредерик нажал кнопку звонка. Чей-то голос спросил, что ему угодно. Он назвался, сказал, зачем пришел, и дверь открылась. Медицинская сестра в монашеском облачении впустила его и попросила подождать. Она доложит главному врачу. Серьезный пожилой мужчина в больших темных роговых очках представился, месье Соливен, психиатр, вяло пожал руку Фредерику и приступил к рассказу, не дожидаясь вопросов. Состояние Женевьевы, как временное слабоумие, могущее приобрести хронический характер. Она негативно реагирует на большинство стимулов, активность мозга по показаниям приборов намного ниже нормы, внутренние органы как будто не поражены, но это еще ничего не говорит. О действии амилового спирта Делкиголь известно очень мало, а то и вовсе ничего, заключил доктор Соливен. Только время может дать какой-то ответ. Фредерика проводили в комнату для посетителей, на свидание отвели четверть часа. Психиатр напомнил, что пациенту нужен покой. Главное — покой. Тогда можно еще надеяться на то, что со временем она вернется в реальный мир.
Реальный мир?
На Женевьеве была широкая ночная рубашка и мягкие туфли. Волосы собраны в пучок на затылке. Лицо бледное. Их оставили вдвоем. Фредерик смотрел на нее, однако девушка не смотрела на него. Они стояли прямо друг против друга, но глаза Женевьевы были направлены в какую-то точку за его левым плечом. Он обернулся. Голая желтая стена. Фредерик увлажнил языком пересохшие губы.
«Женевьева, помнишь пещеру около Гитре? Красивые рисунки?»
Она повернула голову и погладила стену рукой.
«Ты видишь рисунки, Женевьева?»
Она энергично кивнула и принялась усиленно тереть стену ладонью. Ее рука двигалась все быстрее, с оттенком агрессивности.
«Ты не хочешь сесть?» Он показал на диван и сел сам. «Все ночи», — сказала она и улыбнулась.
«Все ночи?» Фредерик пытался уловить ход ее мыслей.
«Да, да, да!»
Она трясла головой, прижимаясь спиной к стене. У него все сжалось в груди. Он глотнул. Открыл рот, но слова не шли. Встал, подошел вплотную к Женевьеве, осторожно взял ее руками за голову, потерся лбом о ее лоб.
Она захихикала. «Скажи, как меня зовут?» «Только один раз». «Мое имя», — прошептал он.
Женевьева захохотала и снова прижалась к стене.
«Всего доброго, Женевьева. До свидания. Я должен уйти».
Он направился к двери. Она никак не реагировала. В коридоре Фредерик подозвал медицинскую сестру и поблагодарил. Оставил записку со своим норвежским адресом и номером телефона. Может быть, в один прекрасный день Женевьева вспомнит. На улице светило солнце. Низкое, бледное осеннее солнце между шпилями церкви Сен-Мишель. Погасла надпись, предлагающая застегнуть привязные ремни. Фредерик Дрюм думал о своем компаньоне. Топ настоял на том, чтобы не закрывать кастрюльку в ожидании Фредерика. В помощь себе он нанял двух учащихся кулинарного техникума. Жуткие новости из Франции не выбили Тоба Тиндердала из колеи, хотя история с Майей Эммануэллой, наверное, потрясла его сильнее, чем это проявилось в телефонном разговоре.
«Зверство!» — говорил он. — Зверство! Как организованное, с которым мы сталкиваемся в обществе, так и индивидуальные его проявления — плод не какой-то иррациональной сущности человека, а растущей незрелости в отношениях с природой, властелином которой мы себя полагаем.
Мудрые сентенции Тоба. Целительный бальзам для души. Полет продолжался на высоте 11 000 метров. Через 4 часа с небольшим он будет дома. В Осло. Фредерик вытащил бутылку, купленную в аэропорту Бордо. Шато Марго 1981. Вино из Медока. Налил в пластиковый стакан, в котором подали кока-колу. Сотня вкусов, сотня ароматов. Если простой продукт, красное вино, существует в таком множестве вариантов, сколь бесконечно многообразие нашей жизни во всех ее проявлениях. Он откинулся в кресле, обоняя и подтягивая вино.
Шествие жрецов направилось к краю утеса. Их лица были покрашены охрой, скрывающей признаки болезни. Барабаны поодаль рокотали все громче и громче. Последние барабанщики. Последняя жертва. Болезнь никого не щадила. сколько девушек было принесено в жертву, сколько кувшинов с белыми костями выстроились в склепе. Ничто не помогало. Напиток давал силу, но болезнь неумолимо наступала. Их поколение было последним. Жрецы остановились на краю утеса. Далеко внизу простиралось море. Ветер срывал белую пену с разбивающихся о камни синих волн. Так и души их скоро унесет ветром. Невидимые глазом души. Жрецы выстроились полукругом около большого кувшина, наполненного медом, чистым медом. Последняя жертва. Затем наступит их черед. Длинной вереницей следовали за жрецами, одетые в черные худые женщины и дети. Они несли факелы. Большинство мужчин были мертвы. Корабли стояли в гавани без кормчих. Неизбежный конец. Царь был мертв. Жрецы возложили руки на кувшин. Еще громче зарокотали барабаны. Жрецы столкнули кувшин с утеса. Он упал в море. Скоро они сами последуют туда же. Только быки оставались жить. Дикие быки паслись на воле. Стюардесса разбудила Фредрика. Самолет шел на посадку. Фредрик ошалело протер глаза. Вот, значит, как погибла великая минойская культура на Крите. Он сильно чихнул раз, другой и застегнул привязной ремень. Вы прослушали книгу Герта Нюгортсхауга «Горький мед», записанную Storytel в 2020 году. Текст читал Кирилл Радцик.